Анна Шаенская. Дебютантка вне закона или ищите истину. Глава первая. Метка для дракона. Дракон улыбался, безмятежно попивая ароматный кофе и почитывая вечерние новости. Он прекрасно знал, что меня бесит его молчание и показное спокойствие. И чем сильнее я заводилась, тем шире становилась улыбка чешуйчатого. Красивый, зараза. Этого я не могла не признать, как бы ни злилась. Идеальные черты хищного, мужественного лица, волевой подбородок, манящие губы и зеленые глаза, поражающие своей яркостью и сверкающие, словно самоцветы. Добавить к этому длинные смоляные волосы, смуглую, обласканную южным солнышком кожу и сильное тренированное тело, и хоть картину пиши. Смотреть не запрещалось, но эталонная красота, увы, не компенсировала невыносимого характера и острого, как бритва, языка. Нет, я тоже не робкого десятка и за словом в карман не полезу. Но на фоне Габриэля Каллиста мое поведение можно смело считать образцовым. Жаль, мой венценосный дядюшка иного мнения. Ну, подумаешь, трижды сбежала с собственной помолвки. Между прочим, я это сделала из лучших побуждений. Не хотела портить жизнь хорошим принцам. В любом случае, это не повод представлять ко мне генерала драконов в качестве няньки и конвоира. Впрочем, дядя называл это почетным сопровождением. Именно так он и написал в послании моему отцу. Мол, переживает, что на дорогах сейчас небезопасно и не желает рисковать любимой племянницей. Поэтому на бал дебютанток меня доставит лично Габриэль Каллиста. Стоит ли говорить, что для генерала подобное поручение сродни личному оскорблению? Еще бы. Герой империи должен следить за какой-то сопливой девчонкой, пусть даже и очень высокородной. Ваша светлость, подлить еще кофе. Вкрадчиво поинтересовался дракон, словно почуяв, что я закипаю и вот-вот запущу в него пяльцами. А давайте лучше я вам сделаю чаю. Улыбнулась как можно вежливее. Но, судя по тому, как изогнулись брови, генерала вышло плохо. «Благодарю, но я с ядом не пью», — немного подумав, ответил Габриэль. «Не волнуйтесь, я не имею привычки портить хорошие напитки, даже для вас. Максимум — со снотворным». Нелюбовь наша была острой, яростной и взаимной. Но дракон скрывал эмоции под непроницаемой ледяной маской. И лишь эмпатическая магия позволяла мне учуять бурю, кипевшую в его груди. Зато моя выдержка осталась дома, а спокойствие заблудилось по дороге и до столицы не доехало. Ведь на брачный сезон меня приволокли силой, будто породистую кобылу. Увы, это было не единственной проблемой. «Вы так сильно жаждете избавиться от меня?» Генерал задумчиво склонил голову на бок. «А вы от меня нет?» Бросила встречный вопрос и вернулась к вышиванию, благородному и исключительно женскому занятию. Но это лишь на первый взгляд, ведь вышивала я пиратскую метку, ту самую, которую отправляют врагам как предупреждение. Это успокаивало. Я смотрела на дракона, затем на полотно, и вышивала, вышивала, вышивала. Только черных и зловещих воронов рока я заменила на двух ярко-розовых фламинго. Череп сделала изумрудным и проткнула его не саблями, а спицами. В конце-то концов, я же леди. «Анериэль, вы первые объявили мне войну, и теперь злитесь на то, что я не сдался без боя и посмел оказаться сильнее? Вам не кажется это глупым?» Спокойно уточнил дракон, а я зло скрипнула зубами. «Подумаешь, я всего-то перекинулась ящеркой и удрала из гостиницы, в которой мы остановились по дороге, а затем украла лошадь его адъютанта. Утром я бы ее вернула. Мне нужно было любой ценой добраться до святилища четырех стихий и провести обряд инициации. Времени оставалось в обрез. Если не придумаю, как это провернуть, сегодня в полночь навсегда потеряю магию. Я хотела проветриться», — прошипела яростно, орудуя иглой. «Ночью? В лесу, кишащем дикими духами?» Ядовито уточнил дракон. Я до боли прикусила язык. Вот уж кого я точно не боялась, так это духов. Они суть моей силы и ближайшие соратники. Только рассказать об этом я не могла, и в целом понимала, почему генерал считает меня недалекой и капризной ведьмой. Не знаю, правда, легко сделать неверные выводы. В лес я заезжать не собиралась, но вы же мне все равно не поверите. «А вы бы поверили тому, кто 7 раз пытался обмануть вас?» — парировал генерал. Вопрос был логичный, и крыть было нечем. Поэтому я смиренно продолжила рукодельничать, заодно прикидывая, как обмануть его в 7-й раз. Может, хоть сегодня повезет и смогу сбежать. В Далмарке шаманством могли заниматься лишь простолюдины. Для аристократов это ветвь магии под строжайшим запретом. За использование дара можно лишиться титула и даже загреметь в тюрьму. А в моем случае запретная магия переплеталась со страшной семейной тайной. И по-хорошему мне полагалось запечатать дар сразу после пробуждения и забыть о нем. Так было бы лучше для всех, но шаманство — часть меня. Я не могла жить без этого, продолжая втайне от всех изучать его техники. Несмотря на запреты пользы от моей магии море, когда в наш край пришла небывалая засуха, именно моя сила спасла урожай и помогла избежать голода, как это случилось в соседних герцогствах. Родители знали правду и годами помогали скрывать ото всех мой секрет. Вот только завтра мне исполняется 18. И если до полуночи не инициирую дар и не получу благословения стихийных духов, потеряю все. А как мне прикажете инициироваться, если сделать это можно лишь в священной роще? А за мной по пятам ходит один зловредный драконище.
Что вы вышиваете?
Голос Габриэля заставил вздрогнуть, и я едва не уколола палец. «Подарок», — сухо ответила.
«Надо же».
Дракон обезоруживающе улыбнулся.
«А я думал, мой портрет».
«С чего бы?»
«Вы так яростно тычете в него иглой?»
«Не весь мир крутится вокруг вас», — отрезала, затягивая последний стежок. «Впрочем, здесь вы почти угадали. Подарок для вас». Брови генерала вновь удивленно изогнулись, а я стянула украшенный розовой меткой платок с пялицы, гордо протянула ему. Изначально вышивка замышлялась как шалость. Я хотела сбросить скопившееся напряжение и не придумала ничего умнее. Дарить не собиралась, но вытянувшееся лицо дракона стоило кропотливой работы. «Вам не нравится мой подарок?» — капризно надула губы.
«Напротив».
Габриэль неожиданно рассмеялся. И, подхватив платочек, аккуратно сложил его так, чтобы хорошо просматривался зеленый череп, а затем спрятал в нагрудном кармане мундира.
«Идеально подходит под форму гвардии».
Поднявшись с кресла, дракон подошел ко мне и взял за руку, галантно целуя кончики пальцев. Кожа вмиг покрылась мурашками. Это было очень странно, и я едва сдержалась, чтобы не выдернуть руку.
«Благодарю за чудесный сувенир».
Нахально добавил, даже не думая отпускать меня.
«Странно, что вы его не прокляли».
«Решила не тратить на вас силу». Прошипела, скользнув взглядом по его безмятежному лицу. «Ну не зараза». Я надеялась вывести его на эмоции. Думала, он, как любой приличный дракон, разозлится и уйдет, оставив меня на гвардейцев. Но, похоже, когда раздавали манеры и приличия, дракон стоял в очереди за наглостью.
«Жаль». — вздохнул Габриэль. — В любом случае буду носить его с гордостью, как талисман. Но позвольте поинтересоваться, откуда у вас столь глубокие познания в пиратской символике?
Вначале растерялась, но в коридоре послышался милый сердцу шелест юбок и гулкая тяжелая поступь. Я тут же высвободила руку и демонстративно перевела взгляд на двери. Через секунду в комнату вошла моя няня, настоящая гром-женщина во всех смыслах этого слова. 2 метра чистейшей ярости и мощи, стальные мышцы и плечи, которым позавидовал бы любой дракон или оборотень. Мора могла играючи завязать в узел кочергу и даже не пыталась скрыть свою силу. Впрочем, как и бурное прошлое.
«Ах, да», — задумчиво протянул генерал. «Как же я мог забыть?»
Мора 10 лет ходила на, торговом судне. Благодаря ей я много знаю о морском деле. Улыбнулась на этот раз искренне. При виде нянечки моя душа всегда расцветала, как подснежник по весне. Мора была чистокровной сиренийкой. И кроме выдающегося роста отличалась от местных женщин красными волосами и блестящей бронзовой кожей, покрытой замысловатыми белыми татуировками. Они выдавали в ней заклинательницу стихий. А сапфировая с алыми искрами печать на левом запястье указывала, что ее основная специализация — магия шторма и молний. Мора учила меня запретной магии наравне с духами рода, а заодно помогла скрыть мою тайну, когда пришла засуха. Родители всем говорили, что это она провела ритуалы и спасла урожай. Держать слугу шамана закон не запрещал, поэтому легенда вышла убедительной. Соседи поверили, а после не раз пытались перекупить мою нянюшку и ее сына. Но Мора — кремень, и ради меня готова на все. Жаль, что даже ее силища не хватает, чтобы скрутить генерала. А ведь я не замышляю ничего дурного. Мне бы на часок связать его и запереть где-нибудь, пока смотаюсь в рощу.
«Солнце зашло, в эту варе начинается священная ночь», — торжественно объявила Мора. Верховный жрец подал сигнал включить защиту.
Последнюю фразу она зло процедила сквозь зубы. Новую веру шаманка считала противоестественной, и душа ее рвалась на карнавал. Только бросить меня наедине с генералом ей не позволяла совесть. Ночь четырех стихий, или ночь сияющих огней, проходила раз в году в первый день последнего месяца весны и считалась одним из четырех великих друидских праздников. Она символизировала рождение большого солнца и начало светлого живого времени года, длящегося до ночи осенних духов. По легенде, именно сегодня бог смерти возвращался в свое подземное царство, уступая место огненной богине. Поэтому граница между миром живых и миром мертвых размывалась, и духи получали невиданную силу. Эта ночь считалась переломной и судьбоносной. Не зря маги древности говорили, если суждено случиться чему-то невозможному, это произойдет именно в Алтейн, ночь сияющих огней. Может, и мне наконец повезет.
Не переживайте, я активировал защитный купол еще час назад.
Голос генерала вернул в реальность.
Духи вас не побеспокоят.
Я скрипнула зубами. Лучше бы меня не беспокоил один зеленоглазый дракон. А с духами уж как-нибудь разберусь.
«Мора, а почему вы не на празднике?»
— неожиданно поинтересовался Габриэль.
«Для шаманов эта ночь священна. Не боитесь, что духи обидятся и отвернутся от вас?»
«Мое место рядом с госпожой», — сухо ответила няня. «А щедрое подношение стихии я уже сделала».
Врата духов открывались за 3 дня до карнавала. И в это время шаманы, друиды и прочие маги-староверы зажигали ритуальные свечи, окуривали дома благовониями, читали молитвы и совершали добрые дела. Откупаться от духов золотом было запрещено. Поэтому маги относили подарки в приюты, дарили вещи сиротам и нуждающимся, раздавали еду беднякам. Те, кто владел даром целителя, в эти дни бесплатно принимали желающих. А зельевары дарили покупателям небольшие флакончики с восстанавливающими зельями или настойкой от мигрени. Я считала это время самым светлым и чистым в году. Но, увы, не все разделяли мое мнение. «А вы не боитесь, что духи проклянут вас, если не присоединитесь к празднеству?» Я с вызовом посмотрела на генерала.
«После общения с вами мне ничего не угрожает», — парировал дракон.
«Насколько мне известно, большинство солдат поклоняются духам», — продолжило наступление.
«Вы хотели сказать, большинство южан?»
Габриэль усмехнулся, но глаза его опасно потемнели. Застарелый конфликт между севером и югом всплыл так не вовремя. «Я сказала лишь то, что хотела», — ответила как можно мягче. «Эта война — моя личная трагедия. И скрещивать из нее шпаги нет ни времени, ни желания».
«Тогда научитесь говорить так, чтобы ваши слова нельзя было трактовать двояко».
Голос дракона прозвучал сухо и отстраненно. Он не поверил, и меня это сильно задело. Да, я хотела сбежать, но не оскорбить и ударить по-живому. Гражданская война в Далмарке грянула 150 лет назад и продлилась почти год. За это время империя раскололась на 2 части, и отголоски тех боев до сих пор многим отравляли жизнь. В те страшные времена Лоуренсия де Латрей, моя прабабушка и младшая сестра тогдашнего императора, влюбилась до беспамятства в Арея Ваэра, сильнейшего шамана-заклинателя, выступавшего за независимость южан и возглавлявшего их армию в войне с северными княжествами. Как именно и при каких обстоятельствах Лоуренсия встретилась с Ареем,